26. Когда она ушла, Алексей Григорьевич почувствовал странную усталость. Он бессильно опустился в кресло и сидел, ни о чем не думая, как будто бы забыв о том, что сейчас было, и о том, чего он ждет. Лик зверя встал перед ним. Гнусная пасть звериная дымилась смрадно и омерзительно. Потом вдруг Алексея Григорьевича поразила мысль, что Елена Сергеевна, опомнившись от первого потрясения и выйдя из-под власти его настойчивой воли, выбросит или сожжет то, что она с собой принесла сегодня от Дмитрия Николаевича. И тогда он не узнает, что это было, и ему придется еще долгие часы томиться странной неизвестностью. Он порывисто встал и быстро вышел из кабинета. Шаги его отчетливо и гулко раздавались на холодных желтых паркетах залы, но через столовую он постарался пройти бесшумно. Войдя в длинный полутемный коридор, Алексей Григорьевич увидел в полуоткрытую дверь буфетной, что Елена Сергеевна стоит у мраморной раковины, вделанной под краном водопровода в окрашенную синей масляной краской стену. Елена Сергеевна услышала за своей спиной шаги. Поза ее выдала растерянность и желание что-то скрыть. Алексей Григорьевич быстро подошел к ней. Она повернулась боком к стене и держалась правой, мокрой рукой за край раковины. Неловкими от торопливости движениями ноги она старалась оттолкнуть что-то к стене, и Алексей Григорьевич увидел на полу, близ края ее платья, раскрытую пустую коробку. Увидев, что Алексей Григорьевич заметил эту коробку, бледная, готовая упасть без чувств, девушка быстро нагнулась к раковине, левой рукой повернула кран, чтобы бежавшая из него вода текла сильнее, и правой рукой торопливо проводила по дну раковины, словно стараясь протолкнуть что-то в отверстие нижней решетки. Алексей Григорьевич взял ее за руки, отстранил от раковины. Она не сопротивлялась, потом закрыл кран и нагнулся над раковиной. Вода быстро сбегала, унося с собой остатки какого-то белого порошка, который в воде, очевидно, не растворялся. Когда последние капли воды сбежали, Алексей Григорьевич увидел, что на решетке осталось несколько мелких белых крупинок. Он осторожно собрал их двумя пальцами, бережно положил их на ладонь левой руки и подошел к выходившему на двор окну. Крупинки были прозрачно-белые, на ощупь твердые, колючие. Алексей Григорьевич понял, что это было толченое мелкое стекло. Он повернулся к Елене Сергеевне. Она стояла близ него и с тупым испугом глядела на его руки. Он спокойно спросил Елену Сергеевну: «Зачем вам понадобилось это стекло?» Она молчала. Оно было в этой коробке? — спросил ее Алексей Григорьевич, указывая глазами на валявшуюся на полу коробку. — Да, — тихо сказала Елена Сергеевна. Она нагнулась, подняла коробку, подала ее Алексею Григорьевичу. Все это она проделала как-то механически, почти бессознательно. Это была небольшая картонная коробочка овальной формы, из тех, в которых продаются маленькие конфетки для театра. «Зачем вы это взяли?» — спросил Алексей Григорьевич. Елена Сергеевна заплакала. Она закрыла лицо руками и тихо говорила: «Не знаю». Он говорил, а я слушала и все готова была сделать. Он обошел меня ласковыми словами. Слушалась, как дура, как рыба. Он сказал мне: «Возьми, подсыпай понемножку Гриши в пищу». И я взяла, даже не думала ничего. Точно во сне было. Только сейчас поняла, что хотела сделать, на что пошла. Замолчала. Стояла перед Алексеем Григорьевичем, низко опуская голову, вытирая платком неудержно льющиеся слезы. Алексей Григорьевич спросил: «Раньше он вам передавал что-нибудь для Гриши?»
«Нет», — сказала Елена Сергеевна, тихо плача, — «это первый раз. Раньше только уговаривал. Говорил, у Гриши 1,5 миллиона. Говорил, золотой дождь. Говорил, жена надоела. Разведусь. Да этому-то я не верила. Хоть так, большие деньги. Соблазнилась. У меня, вы знаете, братья маленькие. Учить надо. Да нет, что я? Ведь вы мне достаточно платили. На всех бы хватило. Ужасно. Сама не понимаю, что со мной было».